Интересный подкаст. Интересный подкаст.
Ну, здрасте, это интересный подкаст. Я Влад Аганов, и сразу же хочу попросить всех тех, кто смотрит наш контент без подписки, а таких 80%, что подписаться на наш канал, потому что делаем мы свою работу классно, гости приходят с каждым разом все более интересные, и благодаря тому, что есть вы, есть мы. Спасибо. Сегодня в гостях астрофизик Дмитрий Виба. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Наверное, важно обозначить в самом начале, что я максимальный чайник в вашей теме. Я буду задавать сегодня такие глупые вопросы. Ну, не пугайтесь. Я вижу, что вы человек впечатлительный, поэтому стоило предупредить в самом начале. Чтобы вы понимали, насколько... Правильно я понимаю, что слово астрофизика имеет два корня. Астра – род травянистых растений семейства астровые. И физика, собственно, наука о естествознании, о природе.
Вот это растение, о котором вы сказали, оно такое название получило не просто так.
Правда?
Да, оно получило это название за внешнее сходство со звездой. И поэтому исходное это значение этого корня – это звезда.
Да.
Потом уже цветочки и бабочки.
Хочется сегодня поговорить популярно про вашу профессию. Возможно, если у нас получится влюбить кого-то в вашу, скажем так, романтизированную без этого деятельность. Не могу не спросить в самом начале вообще, что такое астрофизика? Что она изучает, если отбросить все шутки и прибаутки?
Ну, вообще, если мы посмотрим на историю развития науки, мы всегда заметим, что связанное с небесами... отрасли науки, связанные с небесами, получали какие-то особые приставки. То есть вот есть механика, есть небесная механика. И может возникнуть вопрос, зачем нужна астрофизика, если есть просто физика. Вот здесь тоже появилась эта приставка, потому что существует одна очень существенная особенность исследования космических объектов. Мы не имеем возможности их потрогать. То есть у нас в физике есть возможность... скажем так, контролируемого эксперимента, когда мы можем в лаборатории там, создать какие-то магнитные поля, создать какую-то высокую температуру, контролировать это все и смотреть, что происходит, и при помощи каких-то датчиков определять параметры, температуру, плотность, поле излучения и так далее. В астрономии мы можем только смотреть. Со стороны мы не знаем, что там происходит. Мы знаем, что там какой-то эксперимент природа поставила, но мы никогда не знаем, что это за эксперимент. Мы не можем проводить прямые измерения за исключением тел в Солнечной системе. То есть вот мы сидим и смотрим. И поэтому возникают какие-то особые методы вытаскивания информации из света. То есть все, что мы получаем из космоса, ну не совсем все, но... в подавляющем большинстве случаев, это свет, это электромагнитное излучение. И вот это единственный канал, и поступающую по нему информацию нужно уметь расшифровывать. Физики на Земле не часто сталкиваются вот конкретно с такой весьма ограниченной задачей. Поэтому и возникла в середине XIX века такая наука астрофизика. Это физика применительно к небесным объектам, именно особенностью которой являются специфические методы анализа, не связанные с возможностью вот что-то там пальцами потрогать.
Вы сказали про исследования, а эти исследования проводятся в вашей области для того, чтобы что? Чтобы нам здесь на Земле спокойнее жилось?
Здесь, ну, есть одна притча как раз вот из этой области. Она в разных вариантах существует, я в каком-то своем ее расскажу. В общем, пришел некогда к некоему шаху астроном с обычной просьбой денег. Дать денег на развитие обсерватории. И шах задал ему вот этот самый вопрос, а мне это зачем?
Как нормальный бизнесмен.
Как нормальный бизнесмен. И астроном этот предложил ему такой эксперимент. Они ночью прокрались на вершину высокой скалы, под которой... лагерем стояло войско шаха. И с этой скалы они сбросили медный таз. Он со страшным грохотом полетел вниз, войско переполошилось, перепугалось, а астрономы шаха оставались спокойными. И астроном сказал ему: «Войско твое не знало, что происходит. Оно было в панике. Мы с тобой знали, что это просто падает медный таз, и мы были спокойны. Мы должны изучать явления, происходящие на небе, чтобы мы были спокойны на земле. Но на самом деле это даже, может быть, несколько более узкая формулировка. У фундаментальной науки нет цели. Астрофизика, астрономия – это часть фундаментальной науки. Она существует просто потому, что она существует. Все то, что получается в результате, какие-то вот побочные продукты, это получается случайно. Но вот это так работает. То есть есть фундаментальные научные исследования – это просто исследовать все, что есть вокруг, в том числе звезды, планеты и т.д. и т.п. И в качестве байпродукта у нас иногда получается что-то интересное.
Мне очень понравилось, как до записи вы сформулировали свое посещение моего подкаста и вообще подобного рода шоу. Как правило, ваши коллеги говорят, ну как, мы просвещаем, мы популяризируем науку, мы понимаем, что людям потенциально это может пригодиться. А вы очень хладнокровно ответили, не, я не строю иллюзий, я понимаю, что то, что мы с вами делаем, это просвещение уже просвещенных. То есть мы даем ровно ту информацию тем людям, которые в ней заинтересованы. И, видимо, вся ваша деятельность на этом тоже сфокусирована. То есть глобально среднестатистический человек никогда в жизни даже не интересуется астрофизикой, астрономией, там по детству, возможно, в телескоп кто-то смотрел. Ну да, звезды красивые, уезжаешь за город, сидишь с друзьями, жаришь шашлыки, вечереет. Вау. И на этом все.
Ну, у меня есть просто некоторые, как бы это сказать, свидетельства того, что я прав. Однажды я готовился читать некую лекцию, и перед лекцией я сидел в зале вместе со слушателями, ну, в ожидании того, как там объявят, вот сегодня с нами выступает, и я выхожу. И сидевшая рядом женщина мне сказала, вот я эту вашу лекцию уже несколько раз слушала. Угу. Я удивился и спросил, а зачем вы тогда приходите? Она сказала, а мне все равно, что слушать. Я устала дико за день. Мне хочется вечером послушать умного человека. То есть это вообще не просвещение. Это психотерапия. То есть я выступаю не как носитель, переносчик информации. Да? Я выступаю просто как некий успокаивающий голос. Это тоже важно.
Да, и поэтому под наши подкасты нужно так часто засыпают. И пишут там, не дописывают комментарии, я уже... И все.
Да, то есть это скорее вот такая вещь. То есть я что имею в виду? Вот человек, который слушает подкаст, он не случайен. Он уже пришел. То есть у него есть некая мотивация это слушать.
Да и нет, но есть система рекомендаций на Ютубе, которая подкидывает тебе что-то, что тебя может заинтересовать.
Ну, во-первых, система рекомендаций тоже на чем-то основана. Да. Она не выбрасывает, я надеюсь, случайные ролики. Вот. Ну, а потом, все. Если мне что-то неинтересно из рекомендаций, я ведь это не смотрю.
Да, но есть такое понятие, как кликбейт, привлечение.
Нет, я понимаю, что я не говорю какую-то абсолютную истину, но все-таки я думаю, что в массе это люди, которые уже достаточно просвещены, чтобы, ну, в принципе, во мне не нуждаться.
Все же хочу немного развеять этот миф, потому что, как мне кажется, есть некоторые ситуации, которые показывают, что именно наш подкаст задает некоторые тренды, у людей меняется представление о привычном их укладе жизни, как раз благодаря тому, что как-то так раскрывается тема в ходе беседы, что потом это может обсуждаться где-то на кухнях, курилках и в общих компаниях друзей. Я вот у вас что хотел спросить. Ваш коллега, один из известных американских астрофизиков, Нил Деграсс Тайсон, он ходит частенько к Джо Рогану на подкаст, в своей книге «Астрофизика с космической скоростью» пишет. Люди, которые считают, что все знают, либо никогда не искали, либо никогда не натыкались на границу между изведанной и неизведанной Вселенной. Так вот, астрономические наблюдения встречаются в источниках еще, я так понимаю, что до нашей эры. И сама, как вы уже успели заметить, наука, астрофизика была закреплена и появилась в 19 веке, там 1865 год, вот если быть точным. Так вот, если брать эти 150 лет изучения космоса, у вас, у ученых, появляется больше ответов или все-таки больше вопросов в процессе того, как вы развиваете культуру вашей науки?
Я думаю, что это не совсем поддается измерению каким-то вот таким критериям, больше-меньше, потому что, конечно, в начале 19 века вопросов было существенно меньше у астрономов, но это не означало ясности. Это скорее было некое признание бессилия, что ли, потому что вот есть такая известная цитата Агюста Конта, философа, который, по-моему, в 1835 году написал, что нам не нужно париться. Мы никогда не узнаем, что такое звезды. Они для нас всегда останутся механическими объектами. То есть это будут какие-то точки, мы сможем определять их координаты, мы сможем определять, как они движутся, но мы никогда не узнаем, что это. Ну и поэтому, значит, сидим, расслабляемся, измеряем координаты и скорости, и, в общем, звездочетствуем, по большому счету. Но вдруг появился спектральный анализ. И оказалось, что мы можем определять химический состав, температуры, скорости движения вещества внутри звезды, не приближаясь к ней. И это началось с Солнца, и тут же оказалось, что мы этот метод можем применять к другим звездам. И, конечно, количество вопросов увеличилось в результате. То есть одно дело, когда вы смотрите на светящуюся точку на небе, и, в общем-то, больше вас ничего не интересует. А другое дело, когда вы узнаете ее температуру, ее химический состав. А рядом такая же точка, казалось бы. А нет. У нее температура другая, химический состав другой. А рядом почему-то их две рядышком вращаются друг вокруг друга. Увеличилось количество знания в этом случае или увеличилось количество незнания? Конечно, у нас процесс познания пока что не выглядит конечным, и каждый новый ответ порождает следующий набор вопросов. Но вот я бы не рискнул сказать, чего становится больше, а чего становится меньше.
Ну, вы ходите на работу каждый день, получается, с понедельника по пятницу. У вас обычно нормированный там рабочий день, график есть, правильно я понимаю? Как вообще выглядит ваш рабочий день? Вот что хочу узнать.
Вы сказали вначале, что это очень романтическая профессия.
Абсолютно романтизированная.
Романтизированная, скорее, да. Вот это правильные слова, потому что на самом деле научное исследование – это штука достаточно нудная. Она требует высокой квалификации, но это не значит, что вот я вечером пришел с работы и рассказываю жене, я сегодня сделал 3 великих открытия. Нет. Это нудная работа по перелопачиванию данных, И когда... Вот у меня есть такая глупая, но любимая шутка, когда меня спрашивают, что должен уметь человек, который собирается, вот решил заняться астрономией, астрофизикой, неважно. Я говорю, что он должен уметь делать 3 вещи. Программировать.
А я думал, сейчас и плоские ягодицы, я думал, вы скажете.
Ну, это не всегда так, потому что все-таки какое-то количество и наблюдений бывает. А астрономические наблюдения, ну, особенно в не очень далеком прошлом, это была тяжелая физическая работа.
Это выезды, да?
Это выезды, но дело не в этом. Дело в том, что... Ну, вот сейчас, конечно, все больше наблюдения проводит автоматика, но вот еще буквально там пару десятилетий назад астрономические наблюдения предполагали нахождение рядом с телескопом, то есть какие-то физические действия рядом с телескопом, и все это в неблагоприятных климатических условиях, потому что рядом с телескопом должна быть такая же температура, как снаружи. То есть там в холодную ночь, там холодно. И вот по морозу наблюдатель вокруг телескопа бегал всю ночь. Это тут плоские ягодицы-то не вырастают.
Да, здесь соглашусь. Раз уж вы сами заговорили про какие-то открытия, и то, ну, что вы рассказываете своей супруге, когда приходите домой, а бывает ли такое, что действительно вот оно, открытие, что-то я сделал такое, загордился собой, и об этом, ну, невозможно молчать? Что было последнее, например, что вам приходит в голову?
У нас работа... Вообще вот открытия какие-то суперские, они связаны с телескопами. То есть открытия в астрономии делаются на телескопах так, в основном. И, конечно, это счастье есть у наблюдателей. Я не наблюдатель, я существенно теоретик. У теоретика открытия, может быть, происходят часто, но они мелкие. И, допустим, чем я хвастаюсь, это тем, что там статья пробилась в какой-то журнал.
Ага.
То есть чисто такой формальный фактор.
Ну, такой потешитяга.
Да. Ну, вот, пожалуй, и все. И здесь, на самом деле, такая, может быть, более широкая проблема. Не только там похвастаться вечером, а в принципе вот спрашивают, ну, расскажи, чем ты занимаешься? И ты начинаешь об этом думать и понимаешь, какая же это нудятина. Ну, вот как я сейчас людям начну это рассказывать? Они же вот опять уснут, прежде чем я доберусь хотя бы до середины. Поэтому существуют специальные службы и у нас, и в буржуинстве, которые отбирают интересные работы, делают на их основе пресс-релизы, и эти пресс-релизы уже дальше отправляются куда-то на широкие поля, потому что ну вот, и те статьи, даже если в статье написано о каком-то великом открытии, неподготовленный человек не поймет, что там написано. Ну, потому что эти статьи пишутся для коллег, для специалистов. Они не пишутся для широкой публики. Это все нуждается в адаптации.
Для того, чтобы растормошить сон, нажмите кнопочку «Подписаться». Сейчас самое время. Мы начинаем о любопытном и невероятно интересном. Теория большого взрыва. Угу. С нее все началось, ну, как говорят, как говорите вы, 13 миллиардов лет назад?
Сейчас накоплено много разнообразных наблюдательных данных, которые хорошо описываются моделью, в рамках которой Вселенная возникла чуть меньше 14 миллиардов лет назад в результате некоего события, которое на русском языке крайне неудачно называется «большим взрывом». То есть сейчас эта теория выглядит очень хорошо обоснованной. Это не значит, что все, все хорошо, никаких шероховатостей не осталось. Они есть, и они появляются, новые со временем. Но пока не видно, чтобы эти шероховатости заставили нас от этой теории отказаться.
Вы верите в теорию большого взрыва?
Верить можно в светлое будущее или еще во что-нибудь. Если это научная теория, к ней понятие веры неприменимо.
О, а вот это очень интересно. Потому что как вера и теория большого взрыва бьются друг с другом?
Теория большого взрыва – это физическая теория. То есть что... Что может означать, там, что я принимаю эту теорию? Вот у меня есть какой-то круг моих задач, в которых я провожу какие-то исследования. Это вот астрохимия, образование звезд, образование планетных систем. В астрономии нельзя заниматься одним узким полем. То есть обязательно нужно знать и какие-то смежные дисциплины, но вот в своем поле я разбираюсь, а в этих смежных дисциплинах нет. И я их воспринимаю такими, какими мне их представляют специалисты в этих смежных дисциплинах. И в этом смысле можно сказать, что я их принимаю на веру. То есть вот мне, если мне понадобится какую-то космологию включить в мои модели, в мои расчеты, я буду считать, что был большой взрыв, который произошел там 14 миллиардов лет назад и дальше вот каким-то образом развивался. Если я сам начну заниматься космологией, не дай бог, конечно, то уже вот это принятие на веру прекратится. То есть, да, я что-то принимаю на веру, но я четко знаю, что существуют обстоятельства, в которых я охотно от этой веры откажусь. То есть, она не абсолютна.
Давайте, минимизируя затраты на рассуждения, переначу вопрос. Как ученые смогли доказать появление Вселенной посредством теории Большого Взрыва?
Началось все с наблюдений. Ну, хорошо, не с наблюдений. Все-таки тут началось с теории, с теоретических расчетов ленинградского математика Александра Фридмана, который в 20-е годы показал, что наша Вселенная не обязательно должна быть стационарна. Вот до этого предполагалось, что вот наша Вселенная, вот она вот такая всегда. Вот какая она сейчас, она такая и всегда была и всегда будет. И Фридман показал, что это не обязательно так. Что мы можем взять уравнения, описывающие эволюцию Вселенной, и получить для этих уравнений нестационарное решение. То есть Вселенная может меняться. Пока вот просто меняться. А дальше были наблюдения, которые, ну, в общем, в основном совершил эти наблюдения Эдвин Хаббл, американский астроном, который вдруг обнаружил, что вот есть наша галактика, наша звездная система, в которой мы живем. Таких галактик во Вселенной множество. Но оказалось, что галактики другие не движутся относительно нашей галактики хаотически. Вот если есть просто Вселенная, везде одинаковая, можно было бы предполагать, что какие-то галактики к нам приближаются, какие-то удаляются, какие-то перпендикулярно летят. Оказалось, что нет. Оказалось, что, во-первых, большая часть галактик от нас удаляется, а во-вторых, галактика удаляется тем быстрее, чем она от нас дальше. И это признак расширения Вселенной. То есть мы отвергаем, что мы находимся в центре мира, и вот от нас все разлетается, мы предполагаем, что эта картина везде одинакова. То есть, если мы перелетим на какую-то другую галактику и там начнем наблюдать, мы видим все то же самое. Это означает, что наш мир расширяется. Уточняющий... А раз он расширяется, значит, он когда-то был маленький.
Уточняющий вопрос из первого класса. Что такое галактика и что такое другая галактика относительно нашей?
Вот мы ночью смотрим на небо, и мы видим... На небе звезды. Мы видим их много, невооруженным глазом их видно примерно 6 тысяч, ну, в обоих полушариях, то есть в каждый момент времени, ну, в очень хорошем месте, в темном, с открытым горизонтом, мы видим примерно 3 тысячи звезд. То есть мы живем в каком-то звездном облаке. И мы теперь знаем, что это звездное облако ограничено в размерах. Оно где-то заканчивается. Вот это вот ограниченное звездное облако называется галактика. Почему? Потому что оно плоское, это облако, и оно на небо проецируется в виде полосы Млечного пути. Млечный путь, галактика, лактация, лактоза. То есть вот Млечный путь перевели на греческий, ну, на самом деле, конечно, наоборот, и получили для этого звездного облака слово галактика. И до, ну, скажем так, 1913 года предполагалось, что галактика одна, наша. То есть вот есть какая-то куча звезд, какое-то звездное облако, оно где-то заканчивается, и все, дальше пустота. Но, опять же, благодаря в значительной степени Эдвину Хабблу с 1920 года стало ясно, что галактик таких во Вселенной много. Таких звездных островов, как их образно называют. Ну и вот здесь было принято, может быть, не очень удачное решение их все тоже называть галактиками. То есть вот наша галактика, она галактика с большой буквы, это имя собственное, а все остальные просто галактики. Вот их оказалось очень много, таких звездных облаков, звездных островов. Они не все похожи на нашу галактику, они очень разные. Как звезды очень разные, так и звездные вот эти системы тоже очень разные.
Они образовываются вокруг планет, ну, то есть галактика Юпитера, галактика Марса.
Нет,
это я вообще не туда.
Прямо вот вообще наоборот.
Так.
Ну, хорошо, давайте тогда начнем с планет. То есть вот у нас есть Солнце.
Давайте начнем с букваря.
Да, у нас есть Солнце. Вокруг него обращаются планеты. Это Солнечная система. Размеры Солнечной системы – это, ну, скажем так, десятки миллиардов километров. Это по астрономическим меркам маленькая-маленькая штучка такая. Солнечная система очень маленькая. Потому что у нас... Ну, в астрономии принята такая единица длины, чтобы вот эти миллиарды километров не таскать за собой. Называется она астрономическая единица. Тоже не очень изобретательное название. Значит, астрономическую единицу длины назвали астрономической единицей длины. Вот от Земли до Солнца одна астрономическая единица. Самая далекая планета – Нептун, 30 астрономических единиц. Ну, за Нептуном еще всякая мелочевка летает туда, может быть, на тысячи астрономических единиц. До ближайшей к нам звезды примерно 300 тысяч астрономических единиц. Это до ближайшей звезды. То есть, вот Солнечная система, вот ее планетная часть – 30 астрономических единиц. Расстояние до звезд, до ближайших звезд, измеряются многими сотнями тысяч астрономических единиц. Галактика имеет поперечник порядка уже 100 тысяч световых лет. Световой год – это расстояние, которое свет проходит за год со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Световой год – это 10 триллионов километров. Размер галактики – 100 тысяч световых лет. До ближайшей другой крупной галактики, туманности Андромеды, 2,5 миллиона световых лет. И это ближайшая к нам крупная галактика.
И кто ее видит, эту галактику, и откуда?
Все. Галактика Андромеды, в общем-то, ну, опять же, в хорошую темную ночь, безлунную, безоблачную, видна невооруженным глазом. До нее далеко, но звезд там очень много, и вот их совокупное сияние мы видим невооруженным глазом. Мы видим фактически звезды, которые существовали 2,5 миллиона лет назад при этом.
Продолжим про Большой Взрыв.
Да.
Возникла теория. Много галактик. Соответственно, была возможность чему-то столкнуться с чем-то, и откуда-то взялась какая-то энергия, которая преобразовалась в этот самый взрыв.
Вот я уже сказал, что это очень плохое слово. Взрыв. Оно очень сбивает с толку. Вот тут еще история не очень понятная. В английском языке это явление называется Big Bang. Большой бум. Придумал это слово противник теории Большого Взрыва, Фред Хойл. И он вроде бы как имел в виду оскорбить сторонников этой теории. Вот они придумали, что Вселенная возникла в результате Большого Бума, Большого Бабаха. А космологи его шутку оценили и приняли этот термин в качестве, скажем так, официального. А когда этот термин был переведен на русский язык, я вот пытался с этим разобраться, но так и не понял, почему, он стал звучать как «большой взрыв». Это плохо, потому что «взрыв» – это термин, который имеет физическое значение. И это физическое значение даже близко не соответствует тому, с чего началась Вселенная. Ничего не взрывалось. Нет места, в котором произошел большой взрыв, он произошел везде. То есть это не было какое-то вот столкновение чего-то или какая-то, может быть, реакция, в результате которой выделилась энергия, и вот все полетело в разные стороны. Нет. Расширяется пространство. Оно расширяется все. Но тут есть очень популярная аналогия. Это воздушный шарик, который мы надуваем. Вот у него поверхность увеличивается со временем. Она расширяется, но мы не можем ткнуть на шарике место и сказать, он расширяется вот отсюда. Вот именно отсюда началось его расширение. Нет, шарик раздувается весь сразу. Вот у нас тоже такой шарик, только большей размерности.
Так пытаюсь докопаться до сути. И откуда все-таки появилась Вселенная?
На этот вопрос мы, по большому счету, сейчас ответа дать не можем. Потому что по мере того, как мы уходим ближе и ближе, ближе к этому моменту, у нас физика становится все более и более сложной, и начиная с какого-то очень раннего времени, она перестает работать. И там должно работать что-то еще, какая-то другая теория, которой у нас пока нет.
А, ну то есть другая теория возникновения Вселенной пока
не, что не нет. Не другая теория возникновения Вселенной, а теория, которая бы описывала поведение вещества при вот тех жутких плотностях. То есть мы можем, начиная с какого-то момента, рассматривать эволюцию Вселенной. И вот начиная с этого момента мы говорим, ну, примерно мы представляем, что происходило. Что происходило до этого момента, а это означает, и что инициировало это событие, ну, мы просто не можем сказать, хотя, конечно, разные идеи есть.
Какой идеи придерживаетесь вы? Откуда мы взялись?
Ну вот опять, поскольку мне это непосредственно в моих исследованиях не нужно, я могу себе позволить не придерживаться никакой идеи.
Это очень удобно.
Это удобно, и это... Ну как, вот так это работает. Почему я должен придерживаться какой-то идеи в чем-то, в чем я не разбираюсь?
Есть же такое понятие точка сингулярности, да?
Сингулярность – это как раз ну, можно сказать, признание нашей беспомощности. Потому что сингулярность...
Это вот как раз по тот самый шарик, про который вы говорите.
Да, то есть вот в начале, да, если мы начинаем это все вот туда-назад как бы разворачивать в обратную сторону по времени, мы приходим к бесконечности, к бесконечной плотности, там, к бесконечно малому размеру. В реальном мире бесконечности не бывает. Если мы пришли к бесконечности, значит, мы чего-то не понимаем. Вот надо дальше там копать и работать.
Если говорить про что-то божественное и про веру, про которую вы уже сами успели упомянуть, я так понимаю, что это не взаимоисключающие теории, тем более, что в 51 году 20 века Папа Римский объявил, что теория Большого Взрыва вообще никак не противоречит католическим представлениям о создании мира. В православии также существует положительное отношение к этой теории. Ну, в общем, многие конфессии говорят, что да, вообще все нормально, что-то произошло. Мы называем это божественным, что сотворило наш мир и нашу Вселенную.
Ну, конечно, возникает искушение вот это событие связать с актом творения, но по большому счету тут даже противоречия-то никакого с наукой нет. То есть я исследую какие-то процессы, которые происходят во Вселенной. Не обязательно это должен быть большой взрыв, это может быть все, что угодно. То есть я исследую какие-то процессы, которые происходят во Вселенной, я знаю, что они происходят по определенным правилам, которые мы называем физическими законами. Для меня важно, что эти законы есть, что они соблюдаются. Существует ли какая-то сверхъестественная сущность, которая написала эти законы? Ну, какая мне разница? Мне важно понимать, что они не меняются со временем. Вот. И на эту тему тоже существует куча анекдотов, когда там приходят ангелы к Господу и говорят: «Господи, они вплотную приблизились к созданию теории всего, что мы будем делать?» Бог говорит: добавим нелинейное, слагаемое в уравнение единой теории поля. Ну, то есть это может работать и так.
Ну, то есть, по-вашему, если из ничего возникло все, то мы можем допускать, что мы живем в какой-то условной матрице, которая каким-то хаотичным образом устроена.
А почему нет? Тут просто...
Мне нравится ваш энтузиазм.
Нет, это дело не в энтузиазме. Просто существуют определенные вещи, которые нам удается познавать научным методом. Существуют какие-то вещи, которые мы не можем, может быть, пока не можем познавать научным методом. И важно понимать, что вот есть законы природы, которые нельзя нарушить, которые существуют, которые работают. И они проверяемы, они доказуемы. Вот это наука. Если у нас есть что-то непроверяемое, если у нас есть что-то недоказуемое, это не наука. Но это не значит, что это неправильно. Потому что у нас довольно часто слово «ненаучный» звучит в каком-то отрицательном смысле. Да? Это ненаучно. Ну и что? Это ненаучно сегодня, это может быть научным завтра. Ненаучность не подразумевает неправильности.
Ну и ученые науки... доказали, тоже сейчас звучит, знаете, не всегда.
Но это не беда ученых. Это просто формулировка, которая используется...
Как клише, да.
Как клише в предварении любого бреда. Ученые доказали, что лунный свет влияет на рост телеграфных столбов. Но ученые-то тут при чем?
В одном из своих интервью вы говорили, что есть основания считать, что наша Вселенная не единственна. Как может выглядеть другая Вселенная? Что это за место такое?
Без понятия.
А какие основания есть считать, что это не так?
Ну, вот есть, допустим, такой вариант. Вот мы живем в нашей Вселенной. Наша Вселенная обладает определенными параметрами. Определенными, вот я говорил, физические законы, которые описываются определенными математическими выражениями. И в этих выражениях есть некоторые постоянные числа. Гравитационная постоянная, постоянная планка, постоянная тонкая структура. Эти постоянные имеют значения числовые, которые в рамках нашей физики ниоткуда не вытекают. То есть, почему постоянная тонкая структура равна там единице на 137? нет ответа на этот вопрос, и это уже неприятно. То есть у нас как бы вот есть теория физическая, в которой присутствуют какие-то непонятные, непонятно откуда взявшиеся числа. Но это только часть проблемы. Вторая часть проблемы состоит в том, что, как показывает физическое рассмотрение, если бы эти физические константы имели несколько иные значения, жизнь была бы невозможна. И тут, вот тут уже возникает этот intelligent design. Вот он, разумный замысел-то. Вселенная не просто создана, она создана вот точно такой, чтобы оправдать наше появление. Тут есть замечательный ответ, антропный принцип. Ну вот да, вот такая она. И мы появились и задаемся этим вопросом. Была бы она другая, но никто бы не задавался этим вопросом. Некому было бы. Но все-таки вот определенная неуютность присутствует из-за того, что у нас Вселенная, ну вот как-то вот в рамках этих чисел, в рамках фундаментальных постоянных, как будто бы вот специально для нас создана. На этот вопрос можно отвечать двумя путями. Один путь состоит в том, что мы просто еще не понимаем, откуда взялись эти конкретные числа, но мы разберемся. У них есть какое-то физическое обоснование, просто надо еще поработать. И мы поймем, почему они имеют именно такие значения. А второй вариант состоит в том, что вселенных много. И вот это вот сочетание физических параметров, оно в нашей вселенной такое. Но существует еще 100-500 других вселенных, в которых другие сочетания параметров. То есть мы оказались в одной из огромного количества реализаций. И нам не нужно думать, почему вот наша Вселенная оказалась такой подходящей для нас. Она одна из огромного количества вселенных. И да, в этом случае была вероятность того, что хотя бы в одной из этих вселенных будет вот такое подходящее сочетание параметров. Ну, а тут уже мы появились и начали репу чесать над этим вопросом.
А есть какие-то границы Вселенной? Ну, то есть, где заканчивается наша, начинается другая?
Не помню, у какого-то фантаста есть рассказ про конец Вселенной, где там космонавты или астронавты, скажем так, долго летели-летели и, наконец, наткнулись на стену, на которой было написано «Конец Вселенной». Дальше проезда нет. И было еще окошечко, в которое можно было бросить четвертак, и тогда там открывался глазок. Вот они нашли четвертак у себя в космическом корабле, бросили его, глазок открылся, и они убедились, что там ничего нет. Ну, нет, конечно.
А может человечество дотянуться до других вселенных? Ну, то есть, объективно, можем ли мы оказаться где-то там, чтобы понять, вот
она? На данном историческом этапе нет. На данном историческом этапе у нас нет никакой уверенности в том, что эти другие вселенные существуют. Ну, может быть, потом когда-нибудь.
Ну, вопрос про что до сих пор не может объяснить астрофизика, я думаю, что не имеет смысла, да? Слишком много она не может объяснить. Причем самого фундаментального, потому что вот даже сама теория вот этого большого взрыва, она ну, как бы, вроде бы есть, но доказательств этой теории очевидных не существует, да, ну, по-вашему? Или вы...
Нет, почему? У нее очень много доказательств.
Ага. Ну, просто это, в общем-то, не ваш подход, скажем так, да? Вам не сильно это интересно?
Ну, вот поскольку это не мое поле, то я особенно не слежу за его развитием, но вот, что важно, теория Большого Взрыва началась с наблюдений. Вот, ну, вот расчеты Фридмана, они просто показали, что могут быть нестационарные решения. Но вот в нынешнем ее виде теория Большого Взрыва наблюдательно мотивирована. То есть у нее не просто есть доказательства. Доказательства появились до теории. То есть это не было так, что вот кто-то сидел, фантазировал, а не появилась ли наша Вселенная в виде форме взрыва, а потом начали притягивать доказательства. Нет, сначала появились эти факты, которые вынудили дать такую интерпретацию.
Какие факты были, ну, за которые зацепились?
Разбегание галактик. То есть вот это открытое Хабблом разбегание галактик, что галактики, во-первых, все, ну, начиная с... Вот наше ближайшее окружение, вот, туманность Андромеды и прочая шелупонь, которая вокруг нас летает, вот совсем рядом. Тут движение хаотическое, и туманность Андромеды летит на нас. А вот когда мы выходим за пределы вот этой совсем локальной окрестности галактики, все от нас удаляются, и удаляются тем быстрее, чем дальше от нас они находятся. Это признак расширения вот такого расходящегося движения, которое можно обратить обратно.
Да, Дмитрий, вопросов все-таки появляется больше. Общаюсь с вами, я думаю, что вы тоже немного слукавили, что непонятно больше ответов или вопросов. Все-таки очевидно, что, наверное, второе. Что такое черная материя? Вообще, что такое черная дыра, вот эта знаменитая?
Вот это разные вещи.
Ага.
То есть, черная дыра – это одно, темная материя – это совсем другое, наверное. Ну, давайте начнем с черных дыр. Вот черная дыра – это понятие, которое появилось из теории. И появилось оно довольно давно, в конце 18 века. То есть, эта концепция не новая, и концепция, в общем-то, довольно простенькая. Вот в конце 18 века было развито корпускулярное представление о свете, то есть, было такое понимание, что свет – ну, это какие-то вот шарики, которые летают, попадают к нам в глаз, мы их там чувствуем, вот возникает ощущение света. Эти шарики, как и все на свете, подчиняются закону всемирного тяготения. Потому что сила ньютоновской идеи, почему была такая мощная, почему это воспринималось как революция? Потому что Ньютон ввел в физический обиход закон, который действует везде. Не только вот на Земле, а вот всемирное тяготение. Это всемирное тяготение в том числе рулит и вот этими шариками, частицами света. А дальше, что нам говорит закон всемирного тяготения применительно, например, к Земле? Чтобы улететь от Земли, нужно развить определенную скорость. То есть, вот если мы разгоняемся до 8 км в секунду, мы летаем вокруг Земли. Мы не улетаем от нее. Мы не падаем, но и не улетаем. Чтобы улететь от Земли, нужно разогнаться до 11 км в секунду. И дальше вот эта вторая космическая скорость, она существует для любого тела. Ее можно посчитать. И можно представить себе такое тело, у которого вторая космическая скорость будет больше скорости света. Это означает, что от этого тела не может улететь свет. Потому что, чтобы улететь от такого тела, нужно разогнаться быстрее скорости света, что невозможно. И вот такая концепция появилась в 18 веке благодаря Джону Митчеллу, Лапласу, что могут существовать такие объекты, которые мы в принципе не можем увидеть по определению, потому что от них не улетает свет, а мы все познаем только потому, что к нам прилетает свет.
Угу.
Но это была такая вот игра ума, которая, в общем, ни во что реальное не вылилась. В начале 20 уже века появилась более совершенная теория гравитации, общая теория относительности. И оказалось, что вот эти вот объекты, не выпускающие свет, в этой теории тоже присутствуют, хотя они, конечно, имеют несколько более сложное математическое выражение. И именно эти объекты получили название черных дыр. То есть, вот самое простое определение – это объекты, у которых вторая космическая скорость превышает скорость света.
Ну, то есть, время, как принято считать, около черных дыр течет медленнее.
Это уже дальше следствие из их свойств. Но вот почему это черное и почему это дыра? Потому что оттуда не может вырваться ничто, даже свет. То есть, черная дыра – это объект, который по определению, ну, в своем классическом варианте, не излучает. Соответственно, не может быть увиден.
Почему некоторые ученые вот прям фундаментально уверены в том, что это некая машина времени, такая черная дыра? Свет, понятно, а почему время?
В сильном поле тяготения время начинает течь немножко по-другому. Но это не машина времени в том ее понимании, в каком ее ввел Герберт Уэллс. То есть, все-таки машина времени, это мы понимаем, что мы хотим вернуться в прошлое, исправить какие-то ошибки. Ну, или, как говорят злые люди, убить дедушку до того, как он познакомился с бабушкой, и посмотреть, что будет. Вот. То есть, черная дыра такой возможности не предоставляет. И человеку, который осмелится туда полететь, она уже никаких возможностей не предоставит.
А Вселенную она может поглотить в себя? Это черная дыра?
Нет. Черная дыра за пределами своего формального радиуса – это просто гравитирующее тело. Она ничего в себя не засасывает, точно так же, как ничего в себя не засасывает Солнце, Земля, Юпитер и все что угодно.
То есть черная дыра, как нам ее показывают, это вот воронка, которая в себя что-то
засасывает. Это специфические обстоятельства. То есть вот если у вас есть черная дыра, и в результате определенного стечения обстоятельств на нее натекает газ. Это может быть, например, если это двойная система, в которой один из компонентов – черная дыра, и она вот на себя стягивает вещество второй звезды. Стягивает не потому, что она что-то засасывает, а просто потому, что она притягивает гравитационно. Вот тогда этот газ начинает вокруг черной дыры закручиваться, он разогревается, и вот этот падающий на черную дыру газ мы можем наблюдать. Но при этом мы все равно не видим саму черную дыру, потому что это невозможно по определению.
Что вообще тогда за эта обманка с временем и со скоростью течения этого времени еще в космосе в самом, как в пространстве? Почему? Ну, там же по-другому оно идет, да, все говорят?
Нет, время течет одинаково. Ну, по крайней мере, в наших окрестностях ход времени изменяется при наличии сильного поля тяготения, где бы то ни было. И он меняется при движении... Ну, на самом деле, не так. Он меняется в любом поле тяготения. Есть эксперименты в окрестностях Земли, которые это зафиксировали. Ход времени меняется при движении с большой скоростью. И тоже есть эксперименты, которые это подтверждают. Но это происходит везде во Вселенной. То есть это не тот случай, что вот у нас как-то по одному, а там все по-другому. У нас основа наших представлений о Вселенной, что все везде происходит одинаково. То есть нельзя сказать, что в космосе время течет по-другому. Оно везде ведет себя одинаково.
А вы сторонник того, что в космосе есть еще какая-то другая жизнь и форма жизни?
Ну вот опять это вопрос веры. Я не знаю. И... Я не хочу оценивать это в терминах «верю-не верю». То есть сторонник-не сторонник. Я знаю, насколько это сложный вопрос и насколько он по нашим современным знаниям не позволяет дать определенный ответ.
Ну, то есть чисто гипотетически. Вот давайте так, мы с вами за кадром. Хорошо, что мы оставили эту тему для размышлений. Обсуждали фильм «Интерстеллар». Угу. Там про черные дыры, и про матрицу, и про течение времени какое-то не такое, и про то, что человек может оказаться, в общем-то, где-то там, чтобы повлиять на свою судьбу иначе, и увидеть себя другого там в старости или там в молодости. Это все не имеет ничего общего с тем, что вы делаете, видите, ну, какие-то факты, которые подтверждают ваше наблюдение?
Ну, конечно, нет. А. Я говорил, что наука – это нудно.
А «Интерстеллар» – это аттракцион.
Ну, это блокбастер, да.
Почему, то есть, тогда, если... почему тогда принято вообще в целом во всех фильмах о космосе и о чем-то исследовательском именно в этом направлении показывать все вот в таком ключе?
Ну, потому что если показывать правду, зрители уснут. Ну, что делать? Вот как этот Воланд говорил... Чего не хватишься, ничего нет. Вот в науке так. И, может быть, если говорить о том, что мы сейчас наблюдаем какой-то некоторый расцвет ненаучного мышления, это как раз может быть отчасти связано с тем, что в 60-е годы наука очень много наобещала вот этих всех красот. Что мы победим старость, что у нас будет великое кольцо цивилизации, что мы будем летать везде в отпуск на Луну или там на Юпитер или еще куда-то. А по факту оказалось, что нет, ничего не будет. Мы все умрем. И по Солнечной системе, по вот этому крошечному объемчику, мы еле-еле летаем. С большими затратами, с огромнейшими ограничениями. О том, что мы полетим к соседней звезде, Ну, по большому счету, мы пока можем только мечтать, и мечты эти выглядят достаточно неосуществимыми к ближайшей звезде, которая тоже очень далеко. И, конечно, это людям обидно, но и хотя бы вот в кино можно показать, что это не так, что...
Что вообще там ничего не понравилось, когда вы смотрели?
Ну, вот я когда первый раз смотрел, вроде бы как ничего, красиво. Но знаете, какое есть средство от любви с первого взгляда? Надо внимательно посмотреть второй раз. Вот. И вот после второго просмотра как-то уже... Тут начинают появляться вопросы к логике. И когда ты понимаешь, что ответов на эти вопросы нет, и люди просто срезали какие-то углы, там что-то упростили, ну и думаешь, ну и ладно.
Ну вот что бросилось в глаза вам сразу же, вот как человек, который еще будет пересматривать этот фильм, на что обратить внимание?
Ну вот на эти фокусы со временем, что вот на этой планете, сколько там за часто проходило? Ну, много,
в общем. Покажем титром.
Вот, и тут же над этой планетой летает космический корабль, и на нем время течет совершенно по-другому. То есть там какое-то 25 лет за те несколько часов, что они по этой планете тусили, там, значит, астронавт дико постарел. Но вот такой дикой разницы в ходе времени на таких маленьких расстояниях, ну, не может быть. То есть тут, ну, надо было что-то, я не знаю, придумывать более... А придумаешь что-нибудь более научное, оно получится нудным. Наверное, пусть. Все-таки цель-то развлечь. Если кто-то изучает науку по интерстеллару, ну, это его проблемы.
Появление жизни на Земле, оно, ну, чаще всего обуславливается именно биологическим фактором. Вот есть некая клетка, которая оказалась здесь, начала развиваться.
Не-не-не-не, стоп. После того, как есть клетка, уже остальное все как бы... Вот оно так и идет. То есть проблема в том, откуда взять клетку.
Вот именно что. Да. Вот это, в этом и есть мой вопрос. Угу. Потому что ученые пытаются воспроизвести что-то и родить эту клетку искусственным образом в лабораториях, и до сих пор все тщетно. Ничего не получается. Откуда тогда? Ну, то есть, если выбросить какие-то нудные суждения, может быть, есть понимание живых организмов на Земле?
Вот я бы этот вопрос переадресовал биологам, потому что я все-таки астроном. И когда я начинаю слушать лекции биологов на эту тему, ну, это страшно.
Вот это... Про внеземное происхождение у вас есть какой-то, ну, вот это, путь в вашем мозге?
Мне это убеждение непонятно. То есть, когда люди говорят, что жизнь была принесена на Землю из космоса, возникает вопрос, откуда? То есть понятно, что мы таким образом никаких проблем не решаем. Да, мы не решаем проблемы происхождения жизни, потому что она прилетела на Землю откуда-то, откуда она взялась там. Угу. То есть жизнь все равно должна была возникнуть. Ну, потом хорошо, значит, она где-то шарахалась, прилетела на Землю. То есть на самый главный вопрос мы в предположении о панспермии не отвечаем. Возникает вопрос, а зачем оно тогда нужно? На этот вопрос есть ответ. Что мы, может быть, не имеем достаточного времени на Земле, чтобы все эти процессы успели развиться. И нам нужна какая-то фора. Ну вот Земля нам дает сколько? 4 миллиарда лет на этот процесс. Если этих 4 миллиардов лет недостаточно, чтобы начать с каких-то простых молекул и закончить венцом творения, то можно предположить, что... На Землю прилетел уже какой-то полуфабрикат. То есть вот 4 миллиарда лет назад образование жизни началось не с нуля, а уже там с чего-то прилетевшего. Но дальше откуда оно прилетело? Тут люди говорят, с Марса. Ну, Марс дает к этим 4 миллиардам лет, ну, еще, допустим, ну, миллионов 30 лет форы. Но это ни о чем. Даже если, ну, вот есть люди, которые говорят, что жизнь появилась до формирования планет в протопланетном веществе, но это еще 5 миллионов лет к 4 миллиардам. То есть, если мы жизнь рождаем в Солнечной системе, мы проблему времени не решаем. То есть либо это 4 миллиарда лет, либо 4 миллиарда и 53 миллиона лет. Ну, разница невелика. Значит, дальше нужно думать, что жизнь прилетела извне Солнечной системы. А это уже проблемы межзвездных перелетов, то есть на каких-то камнях что-то там летело под ультрафиолетом, под космическими лучами. Оно откуда-то вылетело. И вылетело оно это, ну, тоже в результате каких-то динамических процессов. И, в общем, ну, вот у меня такое ощущение, что мы таким образом не проясняем проблему, а ее замутняем. Потому что мы в нее добавляем еще какое-то количество огромное предположений и слагаемых, о которых ничего сказать не можем.
Фантазировать вы не любите?
Это я люблю фантазировать. Просто надо как бы понимать, что есть фантазия, а есть наука.
Ну, вот смотрите, есть такое мое наблюдение. Вот Земля и кислород. Почему здесь кислород распределился именно в том нужном количестве для того, чтобы живые организмы смогли здесь существовать? На той же Венере или Марсе там сколько преобладает процентов? Там углекислый газ в основном, да, доминирует 90 где-то процентов, 95. Как это объяснить? Ну, то есть здесь же эти живые организмы смогли найти опору и вырасти именно благодаря тому, что здесь есть какое-то количество кислорода, видимо, и здесь можно дышать, нет?
Все наоборот. Кислород существует в земной атмосфере благодаря живым организмам. 2,5 миллиарда лет назад его в земной атмосфере не было. У нас кислород имеет биогенное происхождение. Если мы сотворим какое-то злое чудо, и с Земли исчезнут все живые организмы, пройдет несколько там десятков миллионов лет, и кислород из атмосферы уйдет. Его не будет. На ранней Земле кислорода в атмосфере не было. Он появился благодаря живым организмам.
И вот я пытаюсь срастить. Почему тогда на других планетах все равно эти клетки не смогли прижиться и там продуцировать этот кислород?
Это хороший вопрос. Значит, ну, какие другие планеты? Вариантов не так много. Ну. Да, это Венера и Марс. Угу. Мы пока оставляем в стороне спутники Юпитера и Сатурна, в основном Европа и Энцелад. Говорим про планеты. У нас есть довольно четкие указания на то, что на Марсе, раннем Марсе, был другой климат. И был климат более мягкий, теплый, влажный, потому что мы на Марсе видим очень большое количество следов существования воды. Причем воды, ну, в стоячих водоемах, в озерах. То есть вот стоячий водоем – это место, в котором вода существует долго, потому что там есть осадочные породы. Осадочные породы не формируются в одночасье. Это признак того, что вот озеро существовало долго. То есть это не был какой-то там разовый выброс воды. Это значит плотная атмосфера, тепло и влажно. У нас нет таких же доказательств вот, мощных, но мутные намеки на то, что, может быть, что-то похожее было и на Венере. Что там тоже был климат, ну, не райский, но вот не та жуть, которая там сейчас происходит. И, может быть, тоже с водой в водоемах.
Какие намеки были?
Ну, они и остаются. У нас вот теперешняя Венера, теперешний ее и облик, и состав атмосферы – это итог некоего глобального катаклизма, который произошел несколько сотен миллионов лет назад. Примерно миллиард лет назад, когда произошел глобальный вулканический катаклизм, который полностью обновил поверхность Венеры и сделал вот эту адскую атмосферу на ней. Что было до этого, мы можем, ну, по большому счету, фантазировать. И в рамках этих фантазий мы можем построить некие модели, в которых на Венере климат был более мягкий. Зачем это нужно? Да, мы же не любим фантазировать попусту. Существуют некие непонятности в параметрах Венеры, которые, в принципе, могут быть объяснены тем, что в ней на высоте примерно 50-60 километров в атмосфере существуют примитивные формы жизни. Некие параметры поглощения ультрафиолетового излучения атмосферы Венеры, которые не исключают биологической интерпретации. Ну вот была некоторое время назад такая нашумевшая довольно история с фосфином, с обнаружением фосфина в атмосфере Венеры. Фосфин – это молекула такая простенькая, атом фосфора и три атома водорода. Ее особенность в том, что она на Земле появляется только биологическим путем. И когда появились сообщения о том, что в атмосфере Венеры обнаружен фосфин, ну, много людей сказало «yes, yes, yes, точно, там кто-то живет, вот он этот фосфин вырабатывает». Вот. Но, правда, сейчас уже эти свидетельства не кажутся такими серьезными, то есть там выявились и некоторые ошибки в обработке наблюдательных данных, но вот... Тема эта остается живой.
И в языке, потому что сказали «yes, yes, yes», а не «да-да-да», судя по всему.
Да. То есть это не то, чтобы вот какие-то четко установленные данные. Это некий намек на то, что на высоте 50-60 километров в венерианской атмосфере может быть что-то интересное. Но вот тут возникает вопрос, откуда оно там взялось, если оно там есть. Потому что мы, в принципе, можем себе представить с трудом, но можем представить микроорганизмы, которые в атмосфере Венеры существуют. Но мы не можем себе представить, как они могут там образоваться. И вот тут нам на помощь приходят эти представления, что раньше на Венере все было гораздо лучше. Но потом вот этот катаклизм Венеру стерилизовал, но выжили на высоте вот этой 50-километровой какие-то остатки былой венерианской биосферы. Но это все игры разума. То есть от них польза такая, что вот когда планируются миссии на Венере, на Венеру, которые будут анализировать в том числе и атмосферу
для
Венеры...
Для того, чтобы когда-нибудь переехать туда всем, да?
В них нужно предусматривать что-то, что будет вот этих жучков-червячков искать. Потому что если мы этого не предусмотрим, мы и не узнаем, есть они там или нет. То есть это, ну, скажем, помогает сформулировать задачи для будущих миссий.
Вы имеете в виду какие-то поисковые приборы?
Какие-то приборчики, да, которые будут именно нацелены на то, что вот на этой высоте там могут быть какие-то микроорганизмы. То есть, если мы эту коробочку туда не поставим, ну, у нас аппарат пролетит через эту биоту, ее не заметит. А она там, может быть, и есть. Ну, почему не попробовать?
Говорят, Солнце через миллиард лет может исчезнуть?
Нет. Солнце не исчезнет, ну, никуда. У нас ничто никуда не исчезает.
Ну, то есть так, чтобы и пропало, и мы в ультразвуке с писком в ушах?
Нет. Эта судьба Солнцу не грозит, но перспективы все равно достаточно мрачные.
Мы... Так приятно это слышать от вас, Дмитрий.
Ну, что делать? Вот это еще одна неприятная особенность науки, что она делает по большей части какие-то мрачные пророчества. Но, с другой стороны, предупрежден, вооружен. Если мы знаем, что будет дальше, ну, у нас есть достаточно много времени, чтобы подготовиться.
Ну, рассказывайте.
Солнце – это достаточно типичная звезда. Это не самая распространенная звезда во Вселенной. Самые распространенные звезды во Вселенной – другие. Это звезды существенно менее массивные, чем Солнце. Примерно раз в 5-10 холодные, тусклые, красные карлики. Вот это...
Красные?
Красные карлики, да.
Почему красные?
По цвету.
А вот это вот... Пятиконечность тоже известная звезды. Почему она появилась и ее так интерпретировали?
Про пятиконечность не скажу, не знаю. Но на самом деле, если вы посмотрите на яркие звезды, то вы увидите, что они, в общем, какие-то вот такие разлапистые. То есть какие-то... Ну, это оптическая иллюзия, которая связана и с особенностями зрения человеческого, и с земной атмосферой. Так что тут лучики есть, 5 их или 6. Это уже вопрос вкуса.
Ну, это как с сердцем, которое начали рисовать. Вот
да.
Тогда упрощение.
Да, в общем, не очень похоже на реальную форму. Но, тем не менее, Солнце – это звезда достаточно типичная. Это, их таких звезд не большинство, но их много. И мы имеем возможность наблюдать звезды, похожие на Солнце, на разных этапах их эволюции. То есть у нас нет возможности посмотреть, как эволюционирует Солнце, потому что это очень долго. Но мы можем видеть звезды, которые похожи на молодое Солнце, мы можем увидеть, с чего все началось. Соответственно, мы видим звезды, которые похожи на старое Солнце. Мы можем посмотреть, чем это все закончится. Закончится это все, ну, в принципе, примерно через пяток миллиардов лет. Солнце сейчас находится на половине своего жизненного пути. То есть вот оно 4,6. Ну, давайте для круглого счета 5 миллиардов лет прожило. Еще примерно 5 осталось. После этого Солнце очень сильно увеличится в размерах и в конечном итоге сбросит внешнюю оболочку и останется ядро солнечное. Оно превратится в такой специфический объект, который называется белый карлик. А внешняя часть атмосферы солнечная улетит.
Долетит ли она до нас?
Ну, нет. Солнце нас поглотит. То есть, оболочка будет лететь дальше. Ну, тут разные есть расчеты. Они немножечко разнятся по своему конечному итогу. Ну, в общем, внешний край Солнца будет где-то на уровне орбиты Земли. Может быть, чуть ближе, может быть, чуть дальше. Нам большой разницы-то не будет. Будем мы внутри Солнца или прямо рядом с поверхностью, нам это к тому времени будет уже совершенно безразлично, потому что у нас неприятности начнутся сильно раньше. Солнце до превращения в красный гигант уже будет... Оно сейчас уже у него потихонечку нарастает светимость, потихонечку оно разогревается. Чуть-чуть. Но вот это чуть-чуть, примерно через миллиард лет, приведет к тому, что Земля в ее теперешнем виде существовать не будет. А высохнет. И будет все сухо и горячо на поверхности Земли.
Это произойдет одним днем?
Нет. Нет. Во Вселенной мало что происходит одним днем. Есть вещи, которые происходят одним днем, но подавляющее большинство всего происходит дико медленно. То есть это не будет так, что вот мы сегодня наслаждаемся восходом, у нас птички поют и рыбки плещутся в реке, а на следующее утро мы проснулись, а у нас за окном плюс 500, и все. И больше ничего. Нет, это будет очень медленно. И звучит это, конечно, страшновато, но нужно понимать, что у нас просто невообразимо колоссальное время для подготовки. То есть у нас миллиард лет. Человек разумный существует несколько десятков тысяч лет, начиная вот с этого этапа. А у нас впереди миллиард. Ну, если мы за миллиард лет не сможем приготовиться, ну, значит, туда нам и дорога.
А может ли быть такое, что в всей системе, в космосе есть где-то еще что-то похожее на Солнце? Потому что Солнце же, я так понимаю, это вообще максимально необходимый атрибут жизни таких единиц, как мы.
Нет, нам нужна энергия. Солнце нас интересует как источник энергии. И если мы, ну, например, обретем управляемый термоядерный синтез, нам Солнце будет ни к чему. Ну, а зачем? Мы зажжем маленькое солнышко в каждой квартире, оно будет светить. И после этого с тем большим может происходить все, что угодно. Но другое дело, что внешние условия будут очень неблагоприятные. Но вот само по себе Солнце нам не нужно, если мы найдем другой источник энергии, а энергии во Вселенной полно.
А что тогда есть Солнечная система?
Солнечная система – это Солнце и обращающиеся вокруг него многочисленные и очень разнообразные тела. 8 больших планет и куча всякой шелупони.
Ну и мы являемся максимальными заложниками этой системы, правильно? Одно без другого существовать не может. Ну, в смысле, нет. Есть человечество, есть Солнечная система, и вот все тут тебе.
Нет, нам нужна энергия. Вот мы уже, вот на самом деле, в чем сила человека, мы научились создавать вокруг себя искусственную природу. То есть вот мы сидим сейчас в студии, мы в легких красивых одеждах, и ну вот по большому счету нам сейчас важно, есть там снаружи солнце или нет.
Ну вот у нас здесь оно
да,
такое, знаете,
воспроизводится. Да, у нас есть воспроизводится. Лампочки электрические.
Ага.
То есть если ну вот представить себе гипотетически, что нас здесь в этой студии запрут, но будут нам приносить еду, приносить воду, выпускать по разным надобностям время от времени. Ну и зачем нам солнце?
Ну, как минимум, чтобы позагорать.
Ну, вот через миллиард лет возможности для загара будет много. То есть, ну, понятно, что от привычного быта в конечном итоге нам придется отказаться. Но, опять же, что такое привычный быт? Каким он был 40 тысяч лет
ну,
назад?
Ну да, то, что мы привыкли называть бытом, собственно.
Да, и поскольку это не произойдет... Мы-то... Что нас пугает? Что вот я завтра утром проснусь, как в известном фильме говорилось, вот, взойдет завтра солнышко или нет, и делается у человека ипохондрия. Но оно завтра взойдет, и послезавтра взойдет. И вот эти изменения все, они будут происходить такими малюсенькими шажками, что вот эта перестройка быта... она не будет нами восприниматься как какая-то трагедия. Она вообще нами не будет восприниматься.
Ну, тогда сломается весь наш биологический режим. Ночь пройдет, наступит утро ясное,
да.
Солнце взойдет.
Ну, вот представьте себе, что мы отказались от экологически чистого образа жизни. Мы жили в пещерах, на свежем воздухе. Мы питались исключительно экологически чистыми продуктами. Мы одевались в экологически чистые шкуры. Ну, вот как мы это все предали?
Ну, мы увеличили продолжительность жизни. Поверили ученым.
Ну, мы от быта, от уклада отказались. Правильно? То есть мы от него отказывались бесчисленное количество раз. И я думаю, что за последние лет 20... это произошло уже неоднократно. Так что, ну да, он будет другим. Но он и перед этим изменится еще миллиард раз.
То есть вы за то, что человек адаптируется вообще к любым условиям, которые сам себе придумает, и организм – это такая многофункциональная вещь, да?
Ну вот я не берусь говорить о том, как будет эволюционировать наш организм, но мы умеем вокруг себя создавать искусственную природу, которая нам комфортна. И если кроме этой искусственной природы у нас не останется естественной природы, то это произойдет настолько медленно, что мы, в общем, этого не заметим. Мы будем жить в других условиях, которые будут нам так же комфортны, ну, или некомфортны, как теперешние условия.
Что тогда приводит к изменению Солнечной системы? Вот вы уже успели сказать о том, что... Ну, кроме времени, что Солнце стареет, и когда-нибудь оно сбросит свою шкуру,
да.
И все. Что происходит? Что влияет на изменения?
Солнце – это печка. То есть Солнце светит не просто так. В нем происходят реакции превращения водорода в гелий. То есть источник солнечной энергии – это превращение водорода в гелий. Это называется иногда словом горение, хотя это не горение в химическом смысле этого слова, это термоядерный процесс, то есть это процесс, который с ядрами происходит. Но, тем не менее, ну, можно так условно водород назвать топливом, это топливо закончится. То есть вот эти все этапы, которые Солнце пройдет, уже прошло и будет проходить в своей жизни, это этапы, связанные с тем, что в нем постепенно вырабатывается термоядерное топливо. Когда оно закончится, ну, там будет еще более короткий этап горения гелия с превращением его в углерод и кислород. Но вот дальше солнышко наше не двинется, и оно, ну, можно так сказать, погаснет, как гаснет печка, в которой выгорели все дрова.
Я не могу не спросить у вас про астрологию. Как вообще дела?
астрологией?
Да. Ну, кроме того, что это научились красиво упаковывать и рассказывать о том, что расположение звезд и рождение человека, его время и место очень сильно влияют на его судьбу.
Ну, там беда в том, что упаковка красивая, внутри ничего нет. Но для многих людей этого достаточно. Астрология – это разновидность шоу-бизнеса. Ну, вот, вот так вот. То есть все... У меня нет с этим никаких проблем, у меня нет к астрологам никаких претензий, ну, потому что это все равно, что взять и начать там выступать против гадалок.
А знаки зодиака, созвездия, вот этих вот козерогов там, всего в этом духе.
Кто? Кто Вася? Вася Козерог, а по гороскопу Овен. Ну, вот это фольклор, шоу-бизнес.
Да, вот, то есть нет созвездий, ну вот вы смотрите.
Созвездия есть. Но созвездие – это просто участок на небе, достаточно произвольным образом выделенный решением Международного астрономического союза. Это на самом деле сейчас в созвездиях даже смысла большого нет, потому что это имело значение вот на ранних этапах исследования неба, когда вот были эти фигуры, которые хотелось как-то красиво изобразить. Ну, а потом... Какая есть проблема? Вот у нас есть ковш Большой Медведицы. Да, вот понятно, 7 звезд. Вот Большая Медведица. Но потом мы начинаем на это место смотреть в телескоп и видим, что там звезд неизмеримо больше. Вот надо уже как-то определить, которые из них Большая Медведица, а которые нет. Ну, и принято было простое решение, ну, вот нарисовать на небе какие-то границы и сказать, что все, вот, что в эту границу попадает, это Большая Медведица. То, что рядышком там Малая Медведица или жираф, или дракон, или что-то еще.
Это просто такая, ну, условная разлиновка неба для того, чтобы вам было понятнее работать.
Условнейшая разлиновка неба, которая сейчас на самом деле уже ничего не облегчает, потому что, ну, вот как у точки на земной поверхности есть координаты, и назвав эти координаты, вы точно эту точку определили. Да? То есть вы можете назвать широту и долготу, а можете сказать, это точка в Московской области. Но если вы назвали широту и долготу, информация про Московскую область уже лишняя. Точно так же и на небе. У звезд есть координаты. Если вы сказали координаты, вам уже не важно знать, в каком она созвездии находится. Но вот астрономия очень консервативная наука, и поэтому вот это деление неба на созвездия в ней остается. Но это чисто условная разлиновка, которая была когда-то принята, и ну вот, даже не для удобства, а из какого-то консерватизма сохраняется. Но это к судьбе человеческой ни малейшего отношения не имеет.
Вы фаталист вообще?
Ну, наверное, да. Делай, что должен, и будь, что будет.
И не утратили ли вы интерес смотреть на звезды? Вот еще такой у меня был вопрос на финал, перед тем, как мы перейдем к вопросам из телеграм-канала. Что вам доставляет удовольствие в этом процессе?
Вы знаете, это немножечко странно. Ну, или, может быть, не странно, не знаю. Но мое увлечение астрономией изначально не включало в себя удовольствие от смотрения на звезды. То есть вот я уже учился на кафедре астрономии, я уже как бы готовился стать профессиональным астрономом, но при этом вот звезды на небе мне были как-то до лампочки. И, ну, может быть, был какой-то переломный момент, когда мы смотрели на небо, и, ну, просто вот была хорошая погода и безлунная ночь, и вдруг меня осенило, что вот эти вот точки, светящиеся на небе, это, в принципе, вот то, что я собираюсь изучать. И какая-то интересная звезда – это не просто обозначение в каталоге, а это вот какая-то точка, в которую можно ткнуть пальцем и сказать «вот она». Но в более полном объеме это пришло значительно позже, когда я уже был профессиональным астрономом. Мне вдруг стало интересно смотреть на небо и смотреть на небо в телескоп. Но это чисто такая развлекательная вещь, которая к работе не имеет отношения. То есть это, вообще говоря, разные вещи. Работа – это одно, но она не предполагает любование звездами. А любование звездами – оно вот само по себе.
Но я так понимаю, что ваша работа, она этим и измеряется чем-то неосязаемым. То есть вы делаете что-то, и, по сути, ваши коллеги, которые находятся, например, на Западе, в Америке, они тоже делают что-то. И даже конкуренции-то это как будто бы назвать нельзя, потому что вы делаете одно большое дело, которое фиксируется только, например, в научных статьях,
да,
которые издаются.
Да, это не мешает существованию некоторой конкуренции, особенно в наблюдательной астрономии, потому что вот есть какая-то рутинная работа, рутинное моделирование, а есть желание открыть какой-то новый объект. Не новую звезду, там как, тоже такое не совсем правильное представление об астрономии, что вот я сижу и на работе открываю звезды.
А что, эти звезды потом продают на сертификаты?
Продают сертификаты.
Да, разве не вы этим занимаетесь?
Все, я пошел.
Нет. 5000 рублей.
Это деятельность никак никем не регламентируется. То есть мы с вами сейчас можем взять тетрадочку.
И вы мне выпишите.
И начать записывать.
С огромным удовольствием.
Хотите, солнце назовем в вашу честь.
Очень хочу.
Все.
Куда переводить деньги?
Это бесплатно. Это как-то рекламная акция.
Спасибо вам большое.
Первая звезда бесплатно.
Чудеса в вашей профессии встречаются? Вы видели что-то, что до сих пор не можете объяснить?
Здесь такая есть тонкость, что есть чудеса, которые я не могу объяснить просто потому, что у меня нет информации. Вот классический пример – неопознанные летающие объекты. Мы привыкли уже сейчас, что неопознанный летающий объект – это тарелка инопланетянская. Да, но на самом деле это не так. Это просто вот я смотрю на небо, там что-то летит. Что это такое? Я не могу с лету сказать. Вот это неопознанный летающий объект. И, конечно, я таких видел кучу. Это может быть спутник, это может быть китайский фонарик, это может быть дрон с лампочками кем-то запущенный. Я просто не могу его опознать. Потому что у меня недостаточно информации, и это, конечно, не чудо. И есть какие-то объекты, которые остаются долгое время загадочными, несмотря на то, что информация о них накапливается все больше и больше. Но в астрономии это, как правило, что-то уже сильно специфическое. То есть это не что-то такое, что вот так бац, на небе вспыхнуло. О, боже мой, что это?
Мы просто сейчас попытались с вами чудо объективизировать.
Да, конечно.
Но всегда ли это про объективизацию? Иногда же что-то раз, и вы такие, ой, что это сейчас было? Какая-то вспышка, после которой мы взяли и переродились. Про ощущения. Вот я что хочу узнать. Ощущения чуда. Не аргументированное
ощущение чуда у меня было, когда я попал в землетрясение. Это было ощущение чуда. Причем интересно, что это было благоговение. Я служил в армии в Киргизии. Это не были уж прям какие-то катастрофические толчки, весьма заметные. И вот я себя поймал на такой странной мысли, что я так, в принципе, представляю, что происходит, но мне это все совершенно не важно, а важно то, что я столкнулся с какой-то совершенно колоссальной силой, которая вот сейчас придет и меня сотрет, вообще меня не будет, и мне почему-то от этого стало спокойно. Что я вот как бы не главный. Я несовершенен, я обладаю кучей недостатков. Это можно исправить. Потрясется, погудит, и несовершенное существо исчезло.
Мое благоговение начинается там, где ученые рассказывают о том, что они фаталисты, и вот подобного рода истории оказывается в их памяти, это очень приятно, на самом деле. Потому что сколько ж можно говорить о том, что наука, наука, наука и только наука, сделает из нас каких-то необычных существ и поможет нам перебраться на другую планету. Мне кажется, что у этого есть гораздо что-то большее, что может нам никогда даже, не знаю, не привидеться, не объяснить то, в каких обстоятельствах мы находимся.
Ну, это в какой-то степени перекликается с тем, о чем мы вначале говорили, что вот у науки нет цели. Угу. У нее нет цели переселить нас на другие планеты. У нее нет цели как-то улучшить или изменить наше бытие. Она просто есть.
Ну, в общем, одна из разновидностей приколов человечества.
Да.
К вопросам из моего телеграм-канала. Ребята, подпишитесь. Телеграм-канал называется Влад Аганов. Там вы можете задавать вопросы гостям, узнавать о этих гостях раньше всех. Ну и читать что-то, что происходит в моей жизни. Я делюсь там иногда интересными наблюдениями. Будет очень приятно, если вы окажетесь там. Так, ну что же. Света спрашивает, как далеко может улететь сокол тысячелетия?
Ну вот опять же, все будет очень грустно. Никуда.
Виктория, когда взорвется Бетельгейзе, и будет ли видно с Земли невооруженным глазом это?
Я поясню. Вот вы говорили о том, что Солнце закончит свою жизнь достаточно мирно. Ну, неприятно для нас, но, в общем, это все будет медленно и плавно. Но есть звезды более массивные, которые заканчивают свою жизнь взрывом. Называется это вспышка сверхновой. Бетельгейзе – одна из таких звезд. Строго говоря, может быть, Бетельгейзе взорвалась уже. До нее 600 световых лет, и до нас дойдет это все как до Китая пешком. То есть мы об этой вспышке узнаем через 600 лет, примерно после того, как она случилась. Может быть, она уже произошла. Мы это увидим невооруженным глазом. Это будет, ну, что-то типа полной Луны по яркости. То есть она будет видна днем. Но за исключением красивого зрелища, ничем это для нас не обернется. Ну, вот люди печалятся, что нарушится красивая картина созвездия Ориона. Одно его плечико исчезнет.
Кто такой ретроградный Меркурий? Ну, это в продолжении моей темы про астрологию.
У нас видимые положения планет на небе определяются сочетанием движения Земли и движения этих планет. Вот сочетание движения Земли и движения Меркурия приводит к тому, что Меркурий иногда движется в правильном направлении, а иногда его видимое движение происходит в обратном направлении. Вот эти периоды называются ретроградным Меркурием.
И то, что мы дичь начинаем всякую творить, почему именно этим аргументируется все?
Ну, это очень такое, как бы это сказать, доброжелательное представление о себе. Мы творим дичь в любые моменты времени. Но просто вот когда у нас ретроградный Меркурий, появляется какая-то возможность обвинить его в этом. Ну, просто вот подумайте, проанализируйте свою жизнь и вот посмотрите, действительно ли все плохое происходит в ретроградный Меркурий или на самом деле всегда.
Кто такие плоскоземельщики и что у них с головой, спрашивает Ирина.
Не знаю. То есть я знаю, кто такие плоскоземельщики, но что у них с головой, я не знаю, потому что ну, дайте, даже шутка такая есть. На конференцию по плоской земле съехались участники со всего земного шара. У нас такое колоссальное количество доказательств шарообразности Земли. Шарообразность Земли интегрирована теснейшим образом во всю нашу жизнь. И на этом фоне сидеть и говорить, что Земля плоская, я не могу в силу узости своего воображения представить себе, что творится в головах у этих людей. Хотя, наверное, определенные соображения можно высказать, опять же, вот говоря о том, что наука оказывается в целом штукой довольно печальной. И вот эта вера в плоскую Землю – это защитная реакция. Вот ученые нам все врут. Ну, что вот я сейчас наговорил гадостей, да, солнце погаснет. Кому от этого хорошо? Я вру. И все не так. Солнце не погаснет, Земля плоская. Ну, может быть, кому-то от этого становится комфортнее.
А что такое горизонт событий, простыми словами, не по Нолану, спрашивает Настя.
По Нолану это вообще караул. Горизонт событий – это вот такая как раз граница черной дыры. То есть это поверхность, ограничивающая объем пространства, из которого не выходит свет. И мы ничего не можем об этом объеме пространства узнать. Потому что всю информацию от далеких объектов мы получаем со светом. Нет света, нет информации, нет событий. То есть это вот та граница, внутри которой вторая космическая скорость становится больше скорости света.
Про темную материю все равно спрашивают, мы с вами так и не обсудили.
Темная материя, да. И снова, мы... Вот я реально вру. Да, вот я сказал, что мы обо всем, что мы знаем, узнаем благодаря свету. Это не совсем так. И есть такая классическая история, это история открытия Нептуна. О существовании Нептуна фактически люди узнали, не видя его, но видя гравитационные возмущения, которые он вносит в движение Урана. То есть, вот у нас летает Уран, он как бы летает по закону всемирного тяготения. И мы вот считаем, так, вот у нас есть тяготение Солнца, тяготение там, Юпитера. Можем мы посчитать, как будет двигаться под действием всех этих сил тяготения Уран? Можем. Согласуется это с наблюдениями? Нет. Значит, есть что-то еще. И вот замечательная история открытия Нептуна на кончике пера. Сначала по его гравитационному воздействию его существование было предсказано. Была предсказана примерно точка, где он должен находиться. И вуаля, в этой точке его открыли. Суперская история. Но она означает, что мы и какие-то другие объекты можем обнаруживать не потому, что они светятся, а потому что они гравитационно воздействуют на другие тела. И вот оказывается, что у нас во Вселенной есть вещество, которое проявляется только через его гравитационное воздействие на другие светящиеся тела. Светящиеся тела движутся не так, как если бы они были погружены в поле тяготения только свое собственное. Есть еще какая-то темная материя. Материя, которая принципиально не светится и не поглощает излучение. Никак не взаимодействует с излучением. И вот это вещество называется темным. Почему мы предполагаем, что оно есть? Потому что вот галактики, про которые мы говорили, они тоже неравномерно разбросаны в пространстве. Они тоже собраны в какие-то агрегаты. И вот самые большие агрегаты называются скоплениями галактик. Это тоже такие вот облака, только в них не звезды собраны, а целые галактики. Эти галактики в этих скоплениях летают. И они летают со скоростями, которые превышают вторую космическую скорость для видимой массы скопления галактик. То есть они бы должны были, разлететься.
Что-то на темной материи сейчас у нас, да?
Да. А они не разлетаются. Угу. Почему? Потому что скопление галактик, возможно, на самом деле гораздо более массивно, чем мы видим. Но это означает, что там есть невидимая масса. Собственно, первое название – это было скрытая масса. Вот какая-то невидимая материя. Дальше начали находить и другие косвенные свидетельства в пользу ее существования. И вот теперь, наблюдая за различными гравитационными проявлениями темной материи, мы все больше убеждаемся в том, что она существует. Но при этом остается такой печальный момент, что мы не знаем, что это. И есть много людей, которые упрекают в этом астрофизиков, что ну вот замечательно, как работа, да, летают тела не так, как должны по космосу. И мы такие... А, наверное, там есть какая-то темная материя, которую мы не можем обнаружить. Очень удобно. Но здесь можно в защиту этой гипотезы сказать, что, во-первых, свидетельств ее существования несколько разных, и они дают одинаковый ответ. Ну и все-таки есть идеи, как можно ее в эксперименте зафиксировать. Пока эти эксперименты не дали положительного результата, но они продолжаются и однажды увенчаются успехом.
И от Маши вопрос финальный. Ваше отношение к Илону Маску?
К Илону Маску у меня отношение двоякое. Одно отношение – это отношение просто человека. Второе отношение – это отношение астронома. Мне, в принципе, нравится то, что он делает, и даже вот запуск машины в космос. Ну, это классно, потому что это, ну, вот некое яркое пятно на фоне рутины. Вот опять возвращаясь к той мысли, которую я уже несколько раз высказывал, вот нормальное развитие событий, оно скучное. И его надо иногда чем-то разбавлять. Запускать в космос автомобили, снимать фильмы типа «Интерстеллар».
Конечно,
вот,
конечно.
Надо как-то вот немножечко себя так взбадривать и взжучивать.
Но это формирует ваш медиаобраз. Это очень здорово, что все люди, которые сопричастны к тому, что они, там, не знаю, работают в смежной индустрии с Илоном Маском и людьми, которые снимают подобные фильмы, они такие. Ну, то есть вы становитесь немножечко загадочными.
Мы притворяемся немножечко загадочными.
Прикольно.
Ну, ладно, притворяться и быть – это одно и то же. Но вот есть другой аспект, уже чисто астрономический. Понятно, что Маск это делал не по злобе и не по злому умыслу, но он очень сильно затрудняет астрономические наблюдения, потому что его спутники летают по небу, мелькают перед глазами, сбивают с картинки, и его спутники являются источниками радиоволн и мешают проводить наблюдения в радиодиапазоне. И, ну, как-то так получилось, что проблема эта была осознана не сразу, что такое огромное количество спутников, которые запускает Маск, рано или поздно начнет мешать астрономическим наблюдениям. И понятно, что ради астрономов никто не будет эту эволюцию прекращать. Вот. Ну, в честь Маска будет сказано, он пытается там, то есть он осознает эту проблему, он пытается там какие-то найти общие подходы к тому, чтобы ее, ну, не решить, решить ее невозможно, ну, по крайней мере, как-то облегчить. Но, тем не менее, вот проблема такая создана.
Спасибо вам, Дмитрий. Несмотря на еще больше глубокое темное погружение в недры вашей работы, потому что, ну, мне кажется, что вам не всегда сладко приходится с тем, что вы имеете, с теми данными, с которыми вы работаете. Вывод будет не самый радужный. Но, тем не менее, спасибо за то, что вы были сегодня честны и за то, что вы рассказали про свой некоторый чувственный опыт относительно происходящего вокруг вас.
Пожалуйста.
Друзья, подписка обязательно, обязательно подписка на канал и отправка этого видео вашим друзьям и родственникам. Потому что чем больше людей видит нас, тем больше людей видит нас. Вот такой парадокс. Спасибо, что вы есть. Удачи, пока. Увидимся.